Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире программа «Седмица», в которой мы каждую неделю по субботам говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. И сегодня со мной в студии наш гость, клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский.
Здравствуйте.
И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в четвертое воскресенье после Пятидесятницы и на наступающей Седмице. Ну, как всегда, по традиции мы стараемся понять смысл наступающего воскресения, исходя из тех отрывков из апостольских посланий и Евангелия, которые прозвучат завтра в храме за божественной литургией. Завтра будет читаться отрывок из послания апостола Павла к римлянам из 6 главы, стихи с 18 по 23. И в этом отрывке для меня лично содержатся совершенно загадочные вещи, которые мой скудный ум не может как-то соединить, то есть вот как-то интеллект соединяет, а вот ум не хочет согласиться. Звучит это так: «Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности». И дальше: «Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности, а когда вы освободились от греха и стали рабами Богу». Вот тут все, я запуталась, мои ноги сплетены, я упал носом в лужу, и я не могу понять вообще, о какой свободе идет речь, если выходит, что свободы никакой не может быть по определению. В логике того, что я только что прочитала, получается, что мы всегда чьи-то рабы. Либо мы рабы греха, либо мы рабы Божьи. Но наша собственная воля свободна, и как мы привыкли это понимать, не бывает никогда.
Ну, вообще, вот вы в конце употребили такое замечательное слово «воля». Это все-таки слово с двумя смыслами, да, и наше сознание, оно воспринимает свободу именно как волю. Не свобода воли, а вот воля, вольная вольница. Что хочу, то и делаю. Вот выйду в поле, налево пойду, направо пойду, с конем, без коня. Вот как бы неважно, что хочу, то и делаю, и нет надо мной никого. Сам себе господин. На самом деле, вот то рабство, о котором здесь говорит апостол, он не видел в этом чего-то унизительного, того, чего видим мы сейчас с вами, люди 21 века. Давайте вспомним, куда мы ходим каждый день. Многие из нас, по крайней мере, кто-то, конечно, это делает в ковид или после ковида из дома, но все равно мы ходим на работу. Вспомним корень слова «работа» – «раб». Да, раб работает. Это тот, кто работает. И напомню, что общество, в котором жил апостол Павел, было вообще все насквозь рабовладельческим, но не в смысле, как мы сейчас воспринимаем это еще из советских учебников по истории какого-нибудь Египта, да, где там страшные надсмотрщики с бичами гонят несчастных людей, которые тащат эти каменные блоки на строительство пирамид. Кстати, совсем недавно я прочитал, что, оказывается, пирамиды были окружены водой. Это можно считать доказанным фактом, а блоки туда никто не тащил, а их туда привозили по воде. Ну, это так. Короче, люди просто работали. Ты обязательно работаешь. В этом смысле каждый из нас тоже раб своей работы. Я уж не говорю про раб какой-нибудь ипотеки, это уж вообще полное рабство. Или там, а вот мы просто работаем, и мы вот кому мы работаем? Вот в чем смысл этого отрывка апостола Павла. Мы или работаем греху, или работаем праведности. Ведь что такое грех? Грех – это то, что против праведности. Это нарушение закона. Не было закона, не было греха. Апостол Павел в другом месте говорит, что грехом, законом грех вошел в мир. Грех – это нарушение закона. Поэтому, собственно, тут просто с логической точки зрения все стоит на своих местах. Либо ты праведник, либо ты грешник. То есть ты работаешь праведности, или ты работаешь греху. А какой-то воли, она вообще стоит над всем этим. Да, я свободен и волен работать праведности или работать греху. Но выбор у меня, собственно, ну, это, знаете, это, условно говоря, это как выбор человека, который находится где-нибудь там, я не знаю, на мосту. или в подземном переходе. Он может пойти вперед, а может пойти назад, а больше никуда пойти не может. То есть он не в поле, у него нету 360 градусов, а есть или туда, или оттуда. Вот в этом смысле, да, с точки зрения добродетели, нравственности, праведности или греха, мы находимся вот в этом положении, что либо мы совершаем грех, и тогда мы работаем греху, либо мы этот грех не совершаем, и тогда мы работаем праведности.
Это все замечательно, но там есть один смысловой нюанс, который в эту стройную картину не совсем вписывается. Это те слова, которые я уже цитировала. «Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности». То есть что получается? Если я раб греха, то я могу вообще про праведность забыть и фиксировать состояние. Я раб греха, раб лампы.
Ну, в общем, да. В данный конкретный момент, знаете, как математик и физик могу сказать, дифференциально – да, интегрально – вовсе нет. То есть, ну, как вот есть настроение сиюминутное и есть вообще. Вообще-то я человек спокойный, но вот сейчас я разгневался, да. Интегрально я, в общем, спокойный человек, да, но сейчас гневлив. Поэтому в момент, когда я совершаю или работаю конкретно греху, я свободен от праведности. Свободен, знаете, как в молодежном сленге, свободен. Вот, не в смысле волен, а вот именно вот освобожден вне, я нахожусь вне, кроме, как написано в Евангелии, во тьме кромешной.
Теперь обратимся к отрывку из Евангелия от Матфея, из 8 главы, стихи с 5 по 13. Я думаю, что большинству наших радиослушателей этот отрывок хорошо знаком. Речь идет об эпизоде, когда к Спасителю в Капернауме обратился сотник и попросил исцелить его заболевшего слугу. Когда Иисус вознамерился пойти к нему в дом и исцелить страждущего, сотник сказал, что делать этого совсем не нужно, поскольку даже он приказывает своим слугам, и они исполняют то, что он приказал, поэтому достаточно только, чтобы Иисус повелел, и этот заболевший работник у него сам вылечится. И дальше слова, которые, мне кажется, стоит проанализировать поподробнее. «Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за ним: истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры. Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном, а сыны царства извержены будут во тьму внешнюю, и там будет плач и скрежет зубов». Но вот почему так важно нам повторять довольно часто в контексте церковного календаря, церковного года, вот эту мысль, что сыны царства извержены будут во тьму внешнюю, и там будет плач и скрежет зубов. Нам-то что от этой мысли?
Ну, а мы-то кто? Мы сыны царствия, которые в любой момент могут быть извержены во тьму ту самую кромешную или внешнюю, где будет плач и скрежет зубов. Как это не одновременно радостно или грустно? Почему здесь упоминается Авраам? Не просто потому, что иудеи говорили, что отец наш Авраам, и считали себя, собственно, его потомками. Авраам назван отцом всех верующих людей. Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Напомню, что несколько моментов было в жизни Авраама, когда он еще сначала был Авраам с одним «а», потом уже с двумя «а». Сначала Господь ему сказал: «Выйди из дома отца твоего, иди в землю, которую я тебе укажу». И Авраам поверил. Потом эти моменты повторялись, когда Бог говорил ему нечто, Авраам ему верил. Ну, самый яркий, известный всем эпизод, это, конечно, эпизод с дарованием сына Исаака, да, явлением Святой Троицы, когда я буду здесь через год, и у Сары будет сын. Сара засмеялась, вот, но Авраам поверил, что у него столетнего, апостол Павел об этом будет писать подробно в послании к евреям, что он не усомнился. А эпизод с принесением Исаака в жертву, когда было сказано: принеси его на одной из гор, которые я укажу тебе в жертву всесожжения. Да, и Авраам и тут поверил. Вот это главная добродетель, которой обладал Авраам, и за что он и назван отцом всех верующих людей. То, что он не усомнился, не потребовал доказательств, не потребовал личного присутствия, не потребовал еще чего-то. Да, он просто верил тому, что говорил ему Бог. Здесь сотник реально повторяет путь Авраама. Когда он не требует, знаете, вот как бы на, этом, на его месте вел себя любой из нас. Ну, я точно бы так себя вел, да, если бы вот... Вот давай пойдем, я бы вот там за руку, за край одежды, пойдем. Нет, вот ты дойди, ты прикоснись, ты там еще что-нибудь. Ты сделай то, как я себе это представляю. Вот как мне кажется правильным. Вот. И при этом еще, помните, как тот самый отец бесноватого юноши под горой Преображения, да, я обращался к твоим ученикам, а они не смогли его изгнать. Господь ему говорит: «Урод неверный и прелюбодейный». Мы в основном, ну, от них же первый есть масс, тот самый род неверный и прелюбодейный, который вот пока не убедится, пока не вложит своего перста в язвы гвоздиные, он не поверит. Вот. А сотник поверил. Причем кто? Это же не сын Израилева народа. Это оккупант, тот самый римлянин, вот, который никакого отношения к Аврааму, как бы исторически, генетически, как угодно, семейно не имел. И Господь говорит: вот он, сын Авраама. Помните, это же постоянная мысль. Господь из камней сих может воздвигнуть чадо Авраама. Евангелие от Матфея. Евангелие от Иоанна. Если бы Авраам был отец ваш, то вы бы поверили мне, потому что я делаю дела Божии. Но отец ваш дьявол. Вот эта связь с Авраамом и с его верой, она принципиально важна для Евангелия.
Седмица. На радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова, и со мной в студии наш гость, клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. А обратимся теперь к главному празднику наступающей недели, 12 июля, День памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла, и завершение Петрова поста, что для меня лично всегда большая радость, потому что я как не понимала, так и не понимаю никакого смысла Петрова поста, но уж поскольку привыкла его соблюдаю, но вот смысл не понимаю до сих пор. Ну, это мои трудности. Но как бы то ни было, 12 июля у нас праздник, и в этой связи мне думается... Каждый год мы об этом говорим, но, наверное, для того церковь каждый год и празднует память этих двух апостолов в один день, потому что это очень важно, уж очень они разные. И мне кажется, вот об этой разности стоит каждый год напоминать. Я, может быть, ошибаюсь.
Нет, конечно. Напомню, что прямо накануне этого поста один из интернет-порталов разместил опрос по поводу названия того, как называется этот пост. Один из вариантов был «Петров пост», один вариант был «Петровка-голодовка».
А, между прочим, это есть «Петровка-голодовка».
Как в богослужебных книгах. В богослужебных книгах «Апостольский пост».
Апостольский
вот так, не
пост,
«Петровский», да, хотя «Петровский» наиболее распространенное название среди церковных людей.
Да, так же, как «Медовый спас»,
да,
как...
Да, да. Ну, в народе вот «Петровка-голодовка», да. Он еще «Луковый пост» называется, потому что ничего, кроме лука, ничего не созрело.
А «Госпожинки-лакомки».
Да.
А «Госпожинки» — это «Успенский пост».
Угу. Вот, да, апостолы очень разные, и это удивительно, вот, и их разность начинается вообще с того, что апостол Павел, первоверховный апостол Павел, он ведь и не был, я напоминаю, наверное, уже очевидная вещь нашим радиослушателям, он в земной жизни Спасителя ни разу его не видел, несмотря на это, был и стал первоверховным апостолом. Вот, еще хотел бы обратить внимание на то, что действительно в каждом храме в обязательном порядке есть изображение апостола Петра и апостола Павла, хотя многие прихожане об этом не подозревают, потому что никогда к этим иконам не прикладываются. Знаете, третий ярус иконостаса...
А как приложишься-то? Стремянку
который,
надо.
Да, называется «Деисис» или «Деисус». В нем посередине «Спас в силах», дальше предстоят Иоанн Предтеча и Матерь Божия, а следующие за ними стоят апостол Петр и Павел слева и справа от престола. Вот, это, поэтому если вы свои глаза поднимете в вашем храме чуть-чуть наверх, вы обязательно увидите. А в нашем храме 40 мучеников – это еще и престольный праздник правого предела.
Но церковное предание, оно ведь их объединило даже в такой истории, как бы считается, что их казнили в один день, может быть, с разницей там в год или там в какое-то другое время, но в тот же самый день, что сначала первым казнили апостола Петра, распяв его вниз головой, а вот усекновение мечом главы апостола Павла произошло в тот же самый день. Но это не доказано.
С одной стороны, все свидетельства достаточно поздние об этом. А с другой стороны, церковь не случайно, видимо, празднует. Есть даже версия, что с разницей в год они были казнены, но тоже действительно как бы в один и тот же день. Мне кажется, это не важно. Важно понимать, и это свидетельствуется церковью с древнейших времен об их мученической кончине, кончине в Риме. Вот. Ну и, конечно, приурочивается это к гонению Нерона, как правило. Вот. Но мне кажется, что в данном случае это не принципиально.
А что принципиально?
А принципиально, что эти два пламенных проповедника, таких разных, как вы совершенно справедливо сказали, не книжный рыбак и ученый, ученик Гамалиила, так потрудившиеся.
Там еще поглубже. Петр же семейный человек, а Павел девственник.
Тот... Поделивший между собой всю вселенную. Да, я напомню, что Первый апостольский собор повелел, и об этом, и, так сказать, прямо написано в книге «Деяний святых апостолов» в Священном Писании в Библии, что Петру было предоставлено проповедовать как бы среди иудеев, а Павлу среди язычников. То есть вот тоже такой, по-моему, какой-то беспрецедентный момент, когда вот так настолько разной была их проповедь об одном и том же. То есть они оба проповедовали Христа. Да, и Павел прямо об этом четко говорит. Мы проповедуем Христа распятого, иудеям соблазн, эллинам безумие. Вот иудеям соблазн этим занимался Петр, а эллинам безумие этим занимался Павел.
Но вот если, как мы привыкли уже в нашей передаче, обратиться к тем чтениям, которые в день праздника будут за божественной литургией звучать в храме, там будет читаться отрывок из второго послания апостола Павла к Коринфянам, из 11 и 12 главы. И вот мысль, которая содержится в этом достаточно большом отрывке, это... «Если должно мне хвалиться, то буду хвалиться немощью моей». Потом рассказывается о том, как он был восхищен до третьего неба и видел рай. И вывод из этого всего. «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало вплоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился». И это слова... Вот одного из первых
это
верховных апостолов.
Это свидетельство Павла о себе, да, потому что ему это вообще удивительно, если мы пытаемся видеть за иконой словесной или писанной живого человека, то это ведь удивительно. Я думаю, что его, несмотря на то, что вот он столько претерпел и внимательно вслушайтесь в этот отрывок, который будет читаться за божественной литургией в день памяти Петра и Павла. Вот это удивительно, ведь сколько он описывает, как его и камнями побивали, и 40 ударов без одного несколько раз он перенес. А почему 40 ударов без одного? 40 ударов считалось смертельное наказание. И поэтому вот почти смертельное наказание, и камнями его побивали. Это не считая всяких, так сказать, действительно опасных для жизни и здоровья приключений с ним случавшихся. Ему постоянно не верили. Вот это удивительно. Он, с одной стороны, один из самых успешных проповедников. То есть, по сути дела, даже абсолютно нецерковные, светские или антицерковные историки всегда признавали, что ту церковь в Римской империи, которую мы с вами вот знаем, которую мы видим, это церковь, созданная апостолом Павлом. Он постоянно сталкивался с неверием. Я не знаю, кто бы мог выдержать. Это действительно, не знаю, я не являюсь сторонником теории пассионарности Гумилева, но там есть, знаете, баллы, там плюс один, минус один, а максимум там что-то такое, как раз он ставит, что-то плюс 14. Это как раз апостол Павел. У Жанны д'Арк намного меньше. То есть это человек, который постоянно сталкивался с сопротивлением со всех сторон. То есть почитайте книгу «Деяния», это прямо вот хроника, это даже не какой-то высокий штиль, там не о проповедях, а где-то вот середины книги «Деяний», там описано, что с ними происходило, как они приходили в языческие области, где их, с одной стороны, гнали местные язычники, потому что он там условно говоря, разрушал их бизнес, либо там, потому что вышел бес из прорицательницы, или там еще что-то такое случилось, то есть его не любили и не принимали язычники. А с другой стороны, не случайно все-таки проповедовать среди иудеев был послан Петр, а не Павел, потому что как только он приезжал в Иерусалим, его тут же там, значит, помните тех самых юношей, которые сговорились не есть и не пить до тех пор, пока не убьют Павла? То есть это жизнь настолько за гранью принятия, что называется. Мы все вот хотим, ну да, и мы готовы потрудиться, но хочется как-то вот...
Отдача-то как же? Ну хочется, да, вот и видеть свои, плоды своих трудов.
Да, и, а тут вот этого нету, как бы нету.
Так ведь и Спаситель не видел в ближайших своих учениках отдачи.
Ну, он Спаситель. Нам как-то нам сложно. Ну, здесь такая замечательная мысль, что не стоит строить психологию Господа нашего Иисуса Христа, потому что он все-таки был Богом.
Да, это так.
А вот по поводу Павла, да, мы можем рассуждать, не в смысле пытаясь примерить на себя, хотя, может быть, даже и пытаясь, а вот как бы, вот что это, какая удивительная была сила и вера человека, который вот десятилетиями не сдувался, как сказал бы сейчас молодежь, вот не сдувался, а только наоборот все более и более, все дальше и дальше проповедовал.
Ну, удивительно, что Господь их избрал в том состоянии, которое не предвещало ничего такого экстраординарного, потому что когда он избрал Петра, Петр, судя по тому, что мы видим по евангельскому повествованию, в общем-то, среди других учеников далеко не блистал ничем таким особенным. Напротив, он то усомнился и стал тонуть, то он убежал из Гефсиманского сада, то он три раза отрёкся.
Ну вот смотрите, у Петра удивительная вещь. Как раз я совсем недавно тоже размышлял, совершенно случайно, не в ожидании, наверное, случайности не случайно, правда. Вот Петр все время хотел большего, чем то, на что он был способен. Он ведь говорит, вот и даже те примеры, которые вы привели, «Повели мне, и я приду к тебе по воде». Пошел, но не смог, утонул, стал тонуть, если бы Господь его не вытащил. На Тайной вечере, вот кто его тянул за язык, сказать, если все отрекутся, я не отрекусь? Ведь сказал же это Петр. То есть и ему в ответ, так сказать, Иисус говорит...
Да, не успеет петух
прокричать. Да, не успеет петух, как ты трижды от меня отречешься. Вот кто его тянул за язык? Дальше. Он ведь один пошел до двора первосвященникова. Ну, Иоанн там был своим, а вот из тех, кто там туда был не вхож, один Петр пошел. Кто его туда тащил? Вот, все же разбежались, чего он не разбежался? Вот нет, он пошел туда и опять не выдержал. То есть он каждый раз, он вот эти три даже примера, которые вы привели, которые я сейчас комментирую, они говорят о том, насколько этот человек был горяч в хорошем смысле этого слова. То есть он действительно хотел большего, чем то, на что был способен. И мне кажется, это вот такая его характеристика, которую Господь в конце концов, собственно, постепенно жизнью и благодатью и восполнял, вот, и прощал. Это его, это не было предательство Иудина, это не было просто какой-то слабостью, это было вот такое желание прыгнуть выше головы, я бы так сказал. И это тоже замечательно, точно так же, как и Павел, который вот эта ревность по Боге, которая была у обоих апостолов, она их, несомненно, роднит и объединяет.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. Мы ненадолго прервемся и вернемся к вам буквально через минуту.
«Седмица» на «Радио Вера».